Итак, мы говорили о раннем протестантском движении, которое возникло в Англии, отколовшись от англиканской церкви. Это пресвитериане и конгрегационалисты. Интересно то, что во время преследования конгрегационалистов часть из них переселилась в Голландию. В Голландии они создали свои общины в Амстердаме и в Лейдене. И когда гонения ослабли, они начали подумывать о возвращении в Англию. Но вот за годы пребывания в Голландии они там вступили в общение с местными меннонитами, которые, как мы знаем, были анабаптистами когда-то еще в Германии во времена крестьянских войн. И вот там, в Голландии, конгрегационалисты восприняли от этих меннонитов традицию крещения в зрелом возрасте и через погружение. И стали называть себя баптистами. Баптизу – греческое слово, в переводе «погружаю», то есть «крещение через погружение». И вот, вернувшись обратно в Англию, они уже ощущали себя не как конгрегационалисты, а как баптисты. И вот так возникло баптистское движение. Так что вот такое причудливое сочетание вот анабаптизма, конгрегационализма дало толчок для баптизма вот уже в чистом виде. Ну, затем баптисты, как и прочие крайние протестанты, начали переселяться в Америку. Баптистские общины в Англии возрастали в своем числе довольно умеренно, но в Америке, в Соединенных Штатах, они получили необычайное развитие. И в настоящее время баптизм является среди протестантских церквей самым главенствующим по численности. От 25 до 30 миллионов американцев являются баптистами. Ну, из наиболее известных баптистов Рузвельт, баптист, затем Картер, баптист был президент, затем баптистом был президент, который вот предшествовал нынешнему президенту. Нынешний президент методист, об этом мы еще будем говорить, почему он методист. А вот как звали предыдущего президента американского?
Клинтон.
Да, Клинтон, он тоже был баптист. Вот так вот ряд таких вот ближайших к нашему времени американских президентов, они были баптистами. Из Америки баптисты начали посылать свои миссии в различные страны, в том числе и в Германию. И вот в Германии образовалась Гамбургская баптистская миссия, и Онкин, так звали этого миссионера, он вступил в переписку с немецкими меннонитами, жившими на юге России. И вот они под влиянием этой переписки начали воспринимать идеи баптизма. И так вот в России появился баптизм. Вот мы видим, как вот через Англию, через Соединенные Штаты баптизм, вот и через Германию баптизм начал проникать в Россию. Ну, а теперь мы поговорим о еще одном движении, которое тоже возникло в Англии. Это методизм. В XVIII веке в Англии протестантизм испытывал определенный кризис. Дело в том, что англиканская церковь была и есть государственной, и духовенство получало ежемесячное жалование из государственной казны. Была гарантированная плата, и плата духовенства не зависела от числа прихожан, которые собирались на богослужение, и от тех пожертвований, которые они делали. Поэтому англиканские священники постепенно стали все реже и реже проповеди произносить, богослужение свелось вот к чисто формальному исполнению обрядов. Зачем готовиться к проповеди, когда и так можно отслужить, и независимо от того, сколько прихожан привлечет это богослужение, сколько там они пожертвуют, это мало волновало английское духовенство, они были на государственном содержании. Вот поэтому в XVIII веке протестантизм испытывал определенный кризис, и многие англикане стремились к обновлению духовной жизни. И вот в связи с этим возникло новое течение – методизм. Оно перенесло центр тяжести в исповедании веры с догматики на нравственность. И методизм был основан двумя братьями, студентами Оксфордского университета. Старший брат Джон Уэсли родился в 1703 году, скончался он в 1791 году. Значит, годы его жизни, еще раз повторю, 1703-1791. Он был священником англиканской церкви, и в 1729 году он основал в Оксфорде клуб для упражнения в добродетели и благочестии. И студенты называли членов клуба методистами за их стремление методически, то есть последовательно, неуклонно следовать в своей жизни христианским заповедям. И поначалу методисты проповедовали в храмах, но после того, как это им было запрещено духовенством, они пошли в народ и стали проповедовать в больницах, в тюрьмах и на площадях. Сам Джон Уэсли, переезжая с места на место, произнес за свою жизнь около 40 тысяч проповедей. И англиканские епископы были недовольны тем, что вот началась такая активизация жизни на таком, на простом приходском уровне. Это приносило им лишние проблемы, лишние беспокойства. И вот англиканские епископы отказывались посвящать в сан методистских проповедников. И тогда Джон Уэсли сам начал совершать рукоположение, или, как это называется, ординация. Ну, поскольку в англиканской церкви священство не является таинством, то вот тот факт, что Джон Уэсли сам не был епископом, а был только лишь священником, вот, это не смутило методистов, и Джон Уэсли, не имея по существу права рукополагать себе подобных священников, он вот начал совершать ординации. Таким образом, епископское преемство в методизме было пресечено. И методисты определяли свое учение как религию сердца. Старались не придавать большого значения богословским тонкостям. Можно вспомнить, что в англиканском вероучении, основа англиканского вероучения – это 39 статей англиканского вероучения. Так вот, когда-то их было 42 статьи, потом их было, значит, осталось 39, и в настоящее время 39 – а Джон Уэсли сократил их до 25. Он убрал те, которые, как он считал, носят второстепенный характер и вместо того, чтобы привлекать людей ко Христу, они, наоборот, отвлекают его и уводят в область схоластики. И вот свое учение методисты противопоставляли философской системе деизма. Деисты считали, что Бог, дав природе законы, больше не вмешивается в дела мира. То есть отвергали промыслительный характер божественной воли, то есть веру в чудеса отвергали. А методисты настаивали на том, что Бог внутренне присущ природе и человеческой душе. Вместе с тем методисты выступали против учения Жана Кальвина об абсолютном предопределении и признавали за человеком свободу воли в преодолении греховности. Методисты делили общину на классы по 12 человек. Эти классы еженедельно собирались, и под руководством старшего обсуждалась духовная жизнь каждого члена класса. Для вступления в общину требовалось не столько знание вероисповедных формул, сколько внутреннее перерождение. У методистов были членские билеты, которые регулярно обменивались. Вообще надо отметить, что в Англии такая вот есть своеобразная клубная психология. Вот чисто светские аристократические клубы закрытого характера или полуоткрытого характера. И членство в клубах – это нормальное явление. Вот. Отсюда вот и в протестантских общинах Англии, скажем, у баптистов, вот членство в общине, оно фиксируется. Эта традиция перешла и в баптистские общины других стран, скажем, в Россию. Более того, вот в советское время они фиксировали, так сказать, каждого члена общины, хотя это подставляло под удар вот тех, кто приходил в общину, поскольку сразу же внимание карательных органов было обращено вот на новичков. И делалась эта вот регистрация каждого члена общины не потому, что там государство предписывало в советские времена, а вот это была их старинная традиция, которая ведет свое начало из Англии. Вот это как бы клубное членство. В настоящее время методисты имеются во многих странах мира. Но помимо бывших британских колоний, помимо доминионов, они имеются в Соединенных Штатах Америки, в Японии, в Германии. В Соединенных Штатах Америки методисты по численности занимают второе место после баптистов. И методистов насчитывается в Америке до 15 миллионов человек. Нынешний президент Буш-младший является членом методистской церкви. Из президентов американских вот более раннего периода можно отметить президента по фамилии Грант. Он был главой северян в войне между Севером и Югом в начале 1860-х годах. Можно вспомнить, что северяне выступали за отмену рабства, южане защищали рабовладение. И вот северяне победили, и Грант, как талантливый военачальник, вот на волне успеха был избран в качестве президента Соединенных Штатов. Интересно то, что вот методисты, почувствовав, что вот их человек стал президентом, они активно начали развивать свою миссионерскую деятельность. Ну и число их храмов начало увеличиваться, и методисты стали очень влиятельными в стране. Еще одним известным методистом-президентом Соединенных Штатов был МакКинли. Но когда вот мы слышим перед именем Мак, это значит, у него шотландские корни. Когда-то его предки были, значит, в Шотландии, были выходцами из Шотландии. МакКинли был убит в начале 20 века. До сих пор не выяснено, какие-то вот выходец из каких-то западно-русских земель убил его по каким-то причинам. Тогда такой терроризм был очень развит среди выходцев из России, вот, которые эмигрировали в Америку. Это были социалисты, эсеры, вот такая публика. Вот. Ну и МакКинли был вот методистом. Что касается нынешнего президента, то у него вообще семья, корни его, это епископальная церковь Соединенных Штатов Америки. Епископальная церковь Соединенных Штатов – это дочерняя церковь англиканской церкви. И, скажем, его отец, отец Буша-младшего, Буш-старший, он и является членом именно епископальной церкви, как и, впрочем, вся остальная семья. Но вот Буш-младший, он методист. В чем тут загадка? Дело в том, что Буш-младший, он все время стремился вот следовать в своей карьере за отцом, но он всегда от него отставал на шаг, на два, потому что возраст, естественно, здесь является причиной. Скажем, Буш-старший становился сенатором, Буш-младший еще только готовился к этому. Буш-старший там президент, Буш-младший еще только там сенатор. В общем, у него был такой комплекс, такой вот авторитет отца на него давил. Ну и это привело к тому, что Буш-младший начал испытывать пристрастие к алкоголю. И вот уже впал в такую очень сильную зависимость от алкоголя. Но жена Буша-младшего, она член методистской церкви, она его привела в методистскую общину, вот то, что у них называют анонимных алкоголиков, и там очень серьезная социальная работа ведется, и вот благодаря вот этой вот поддержке в этой общине Буш-младший освободился от этой алкогольной зависимости. Ну и в благодарность за исцеление он из епископальной церкви перешел в методистскую церковь. Вот такая здесь вот история. Об этом знают все американцы, поскольку, как говорится, там из этого секрета никто не делает. И вот мы можем отметить также, что методисты есть и в бывших британских доминионах, таких как Австралия, Новая Зеландия, Канада. Кстати, в этих странах до сих пор монеты чеканят, на них изображение королевы Елизаветы II. Хотя у них независимая политика, независимый парламент, но тем не менее вот высшим, что ли, главой их вот содружества является Елизавета II. Методизм централизован в мировом масштабе. С 1881 года действует Всемирный методистский совет церквей. Всемирный методистский совет церквей, который один раз в 10 лет созывает всемирные методистские конференции. Методистов насчитывается около 50 миллионов, примерно в 80 странах мира. Но во Всемирный методистский совет входит лишь только около 20 миллионов методистов. С 1813 года действует методистское миссионерское общество. у американских методистов имеется более 10 семинарий для подготовки проповедников. Методистская церковь в каждой стране возглавляется или суперинтендентом, или епископом. Тут довольно интересная история, связанная с епископатом в методистских церквах. У них было пресвитерское устройство. Ну, когда они в Соединенных Штатах Америки начали активно вот развивать свою деятельность, они решили, что им надо восстановить епископат. Ну и вот нашли они одного греческого епископа, уже пребывавшего на покое, грека, православного епископа. И вот он им начал рукополагать методистских пресвитеров. Это довольно необычное явление, но вот так было. Потом они попросили его, чтобы он епископа им рукоположил, но он отказался это сделать, поскольку по правилам православной церкви рукополагать епископа должны не менее 3 епископов. А он один был, и вот он отказался это сделать. Но если бы он согласился, был бы вообще очень удивительный такой прецедент. Православный епископ рукополагает методистского епископа. Но, кстати, в истории Русской Православной Церкви был один момент, когда в силу внешних обстоятельств состоялось рукоположение, которое совершил один епископ и вот рукоположил, так сказать, ставленника во епископа. Это было в конце XVIII века, когда на Аляске начала развиваться православная миссия. И вот шла речь о том, что надо иметь своего собственного епископа на Аляске. А миссионер, который был намечен вот к этому рукоположению, он должен был для этого приехать в Россию с Аляски. А по тем временам это был долгий путь, скажем, в одну сторону год и обратно год. Это, конечно, было неудобно, потому что паства оставалась на 2 года без пастыря. И тогда было решено, что он доберется до Иркутска, это не европейская часть страны, вот, и сможет за год, по крайней мере, обернуться, а не за 2 года. Ну, а поскольку в Иркутске один только епископ тогда был, вот и было решено, что в виде исключения он и рукоположит его вот в своем лице. Это рукоположение состоялось, но, возвращаясь обратно на Аляску, этот новопоставленный епископ, будучи на корабле, попал в сильнейший шторм, корабль разбило, и все погибли. Вот так что он даже не добрался до берегов Аляски. Ну а теперь, возвращаясь снова к американским методистам, можно отметить, что в Соединенных Штатах Америки суперинтенденту усвоен титул епископа, вот так сказать, номинально, и поэтому американская методистская церковь называется епископальной методистской церковью. Кроме того, в Соединенных Штатах существует еще афроамериканская методистская церковь, которая объединяет негритянских методистов. Они, значит, считают, что им удобнее молиться в собственных молитвенных домах. И вот по такому расовому признаку они отделились и образовали афроамериканскую методистскую церковь. Интересно и то, что большинство американских негров в течение всего периода вот пребывания их в Северной Америке, они были либо методистами, либо баптистами. С чем это было связано? Ну, связано это было с тем, что из протестантских церквей эти две церкви были более гибкими и действовали среди рабов, которых привозили из Африки на американский континент. Католическая и православная церковь тогда имели очень малое влияние, и для простых неграмотных негров богослужение, ритуал, как православный, так и католический, довольно сложен для восприятия. А вот что касается протестантских таких упрощенных систем, таких как методизм, баптизм, то здесь очень все доступно, просто и нет непонятного ритуала. Но представьте себе, какой-то безграмотный негр присутствует на мессе на латинском языке, что-то происходит такое непонятное для него. Вот. А вот когда протестантские проповедники приходят, проповедуют все на доступном простом языке, это понятно любому рабу. Почему именно методисты и баптисты проповедовали среди негров? Почему, скажем, епископальная церковь этим не занималась? Дело в том, что пока вот англиканская церковь имела там большое влияние, там был такой закон, что член англиканской церкви должен быть свободным гражданином, он не может быть рабом. И поэтому рабовладельцы не допускали миссионеров из епископальной церкви, она же англиканская, к своим рабам. Поскольку если вот будет негр принимать крещение именно в епископальной церкви, его надо, согласно закону, освобождать из рабства. Ну и епископалы, значит, не могли работать среди негров, рабовладельцы им запрещали это. А что касается методистов и баптистов, то, пожалуйста, препятствий никаких не было. Негры принимали христианство именно в форме методизма либо баптизма, и это не препятствовало рабовладельцам держать их по-прежнему на положении рабов. Вот так этим и объясняется, что негры в основном баптисты или методисты. Но в настоящее время появилась еще другая тенденция. В последние десятилетия, последние два десятилетия среди негров в Соединенных Штатах Америки появилось направление под названием «билаляне». Значит, негры начали переходить из христианских конфессий в ислам. И название «билаляне» они взяли от древнего исламского предания, согласно которому первым негром, обратившимся в ислам, был негр по имени Биляль. Он слушал пророка Мухаммеда и вот обратился в ислам. И вот они сейчас составляют уже довольно значительную часть негритянского населения. Ну, наиболее известным из таких вот обращенцев стал чемпион мира по боксу Мухаммед Али. Когда-то, там лет 20 назад, его звали Кассиус Клей. Кассиус Клей. Он был в одной из христианских общин, а потом он перешел в ислам и принял имя Мухаммед Али. Вот такая тенденция наблюдается сейчас в Соединенных Штатах Америки среди негров. Теперь мы снова возвращаемся к методизму и можем отметить, что в настоящее время в Англии происходит интересное явление. Англиканская церковь по-прежнему государственная. Что касается методизма, то методисты являются негосударственной церковью, и они должны содержать свои общины на собственные пожертвования. И у них наблюдается финансовый кризис. И вот в первой половине 1960-х годов среди методистов возникли настроения, Значит, насчет того, чтобы вернуться снова в лоно англиканской церкви, получить государственный статус и перейти на баланс, как говорится, государства. Тогда уже не надо будет заботиться о финансовых проблемах. И вот в 1968 году в методистских общинах Англии было обсуждение этого вопроса, и большинством голосов методисты решили, подобно блудному сыну, вернуться в лоно англиканской церкви. Ну, этот вопрос требовал обоюдного согласия, то есть англиканская церковь должна была тоже эту проблему обсудить. И вот члены англиканской церкви на своих епархиальных собраниях, на конвокациях тоже этот вопрос поставили на голосование. И результаты голосования были следующие. За то, чтобы принять методистов в лоно англиканской церкви, выступило более половины членов англиканской церкви, но это было не, это не было подавляющим большинством. Ну, скажем, там 55% – это вот простое большинство. А согласно традициям англиканской церкви, для решения вот такого важного вопроса требуется, чтобы было подавляющее большинство за вот этот процесс. Поэтому методистам было отказано, они, конечно же, огорчились весьма, но, тем не менее, вот они таким образом продемонстрировали все-таки некую близость англиканской церкви. Тем более, что в англиканской церкви есть, помимо англокатоликов, и низкая церковь, протестантствующая, вот они, методисты, намеревались объединиться именно с низким крылом англиканской церкви, но не получилось. Что касается России, то методизм проник в Россию в начале XX века через Финляндию. Методисты из Соединенных Штатов Америки издавна действовали в странах Скандинавии, и из Швеции они начали вести свою деятельность миссионерскую на соседнюю Финляндию, которая с 1809 года входила в состав Российской империи. Но поскольку Финляндия лютеранская страна, то у них там высокая степень автономии, и в отличие от остальной России, православной России, миссионеры-методисты, как и прочие протестанты, могли свободно действовать на территории Финляндии. Это местными законами допускалось. И вот в Финляндии образовалась методистская община, довольно сильная. И в начале XX века они образовали общину не только в Хельсинки, но и в Выборге. И вот в Выборге эта община действовала до 1917 года. К этому времени уже и в Петербурге был открыт филиал этой общины. Таким образом, методистская община стала действовать в столице Российской империи. Ну, довольно малоизвестный, но любопытный факт. Вот наш поэт Осип Мандельштам, который был погиб во Владивостоке, он был арестован, сослан, вернее, уже должен был отправляться на Колыму, и вот во Владивостоке в пересыльной тюрьме он там скончался. Так вот, он еще до революции принял христианство вот именно в форме методизма. И именно в Выборгской общине. Вот отсюда его интерес вообще к протестантизму. У него есть ряд стихотворений, которые, значит, посвящены протестантским сюжетом, ну, скажем, похороны лютеранина, допустим, такое стихотворение у него есть и так далее. Так вот, методисты действовали в Петербурге, потом у них в Москве открылся филиал и в других городах. Но в начале 20-х годов методистские общины были ликвидированы советской властью, а поскольку они успели еще в довоенное время, до Первой мировой войны, укрепить свои позиции в Прибалтике, то вот в Эстонии методистская община по-прежнему действовала, поскольку в 1920 году Эстония, согласно условиям Тартусского договора, получила независимость. И методистская община Эстонии действовала там после 1920 года. Она пережила тяжелое время Второй мировой войны. В советский период она была единственной церковью методистской на территории Советского Союза. Ну а когда Эстония снова обрела независимость, то вот этой методистской церкви у нас не стало. Но в эти же самые вот годы, там конец 80-х, начало 90-х годов, у нас появилась методистская миссия уже в Москве. Значит, ее организовали немецкие методисты, ну, до объединения Германии, это, значит, Западная Германия, соответственно. Вот. И вот, видимо, уже на их международном уровне было решено, что вот американским методистам гораздо сложнее вести работу здесь, в России, чем, скажем, немецким методистам, поскольку их миссия сочеталась с активной гуманитарной помощью. Ну и вести грузы тяжелые удобнее гораздо из Германии, чем откуда-нибудь там из-за океана. И вот они основали свою общину в Москве и открыли там методистскую семинарию, которая действует и до настоящего времени. Находится она недалеко от станции метро Таганская и выпускает вот методистских пасторов, которые работают в разных городах нашей страны. Ну, скажем, у нас под Петербургом в Пушкине есть методистская община. И мне приходилось встречаться с ними на совместной конференции. И вот там я познакомился с одной проповедницей, судьба которой очень, так это удивительно. В советское время была она преподавателем философии в Свердловском университете. Но философию преподавать можно было только с позиции марксизма, поэтому она ограничивалась там каким-то дореволюционным периодом и таким образом выходила из положения. Вот. После распада Советского Союза у нее наступил некий такой духовный кризис, и она начала посещать местную методистскую общину и продолжала преподавать в университете, но уже без всяких там марксистских догм. И ее способности были оценены по достоинству, и ее рукоположили в пастора, а в методизме женское священство – это нормальное явление. Ну и вот она сочетала пасторскую деятельность с преподавательской. А несколько лет назад она была рукоположена в суперинтенденты и стала главой методистской церкви вот Уральского округа. Вот, вот такая необычная, значит, судьба почти, значит, от марксизма-ленинизма к методизму.